РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я журналист и мама 8-летнего Миши, основатель проекта по психологической и информационной поддержке родителей Family Tree. Некоторые ответы я нашла для себя, зато и вопросов прибавилось.
Партнер сегодняшнего эпизода – биологически активная добавка к пище Bifiform Baby. Bifiform Baby – это комбинация изученных полезных пробиотических бактерий для детей с первых дней жизни. Полезные бактерии в составе Bifiform Baby могут способствовать облегчению младенческих колик. Пробиотическая суспензия готовится сразу на весь курс приема, а мерная пипетка точно отмеряет порцию. Всего один раз в день. Родителям просто и легко. БАД не является лекарственным средством.
Вроде бы сейчас мы живем в 21 веке.
Ты уверена?
Все такие классные, да, современные. Знаем много чего, читаем. Но почему-то, когда папа уходит в декрет или по каким-то причинам занимается ребенком больше, чем мама, и проводит с ним больше времени, все удивляются, говорят, о боже мой, как так получилось вообще? И мне кажется, что чем больше таких историй происходит, чем больше мы об этом говорим и рассказываем, то более осознанно мы подходим к родительству без разделения на вот устаревшие гендерные роли.
Но ты знаешь же, что это только наша история. У меня относительно недавно было интервью с писательницей норвежской Мари Пар, и мы обсуждали с ней как раз, кто брал на себя роль по уходу за ребенком. Она удивилась этому вопросу, потому что у них вообще не стоит так вопрос. И она говорит, если бы мой муж не ушел в декрет вместе со мной, то на него бы посмотрели косо. И она живет в очень небольшом населенном пункте. Это даже не крупный город, не столица. И это очень наша история, очень наше постсоветского пространства на тему того, что пока по-прежнему в декрет уходит мама, и пока считается, что обязанность по уходу за ребенком — это материнская привилегия. О том, каково это быть папой в декрете, спросим у музыканта, звукотерапевта, корпоративного тренера и колумниста сайта информационной психологической поддержки Family Tree Вани Пуха. Ваня, привет.
Привет.
Здравствуйте, дамы. Рад вас видеть.
И слышать.
И слышать тоже голоса ваши.
Как ты решил и вообще, как в вашей семье было принято решение, что ты будешь главным родителем, который ухаживает за ребенком? Как ты оказался в декрете?
Это очень хороший вопрос. И тут, наверное, надо рассказать определенную предысторию. Однажды я обнаружил факт, с которым, в общем-то, сталкивается любой человек, но для кого-то столкновение с этим фактом не является чем-то значительным. То есть в жизни нужно все-таки волей-неволей выбрать определенные приоритеты, то есть что-то поставить вперед остального. И я уже не помню, почему так сложилось, но я вот для себя решил, что вот мой приоритет будет семья и ребенок. Логично, как продолжение этого приоритета, построение счастливой семьи был очень важной целью, очень важным этапом. Это был процесс заранее продуманный, подготовленный, и я хотел участвовать в жизни своего ребенка, собственно, с самого первого дня, насмотревшись на то, какой получается результат, когда отец не участвует активно в родительстве, и какой результат получается не только в отношениях с ребенком и в развитии ребенка, но и в отношениях с мамой ребенка и во что это все потом выливается. То есть, ну, поймите меня правильно, я когда-то сказал своей жене такую фразу, я говорю, кисточка моя золотая. Я говорю, мы с тобой будем жить долго и счастливо. И ты можешь предпринимать все, что угодно, но все равно будет так. Вот, в связи с этим...
То есть у вас домострой. Как мужчина решил, так и
выбор не оставил.
Нет, ну, не то чтобы у нас нет понятия иерархии в отношениях. Я просто по мере своих скромных сил стараюсь сделать свою женщину счастливой. И вроде как неплохо в этом преуспел. Ну и для женщины, само собой, а ребенок — это тоже важный этап. это такой момент развития, перехода на совершенно иной уровень, как в эмоциональном, так и в психологическом плане, так в плане статуса, потому что как бы то ни было, если посмотреть на окружающих нас людей, то просто женщина и женщина-мама, они имеют очень разные свойства сами по себе. Не всегда это можно определить как лучше, хуже, больше, меньше, но все-таки люди, у которых есть дети, отличаются от тех, у кого детей нет.
Ты считаешь, что то же самое и с мужчинами, на твой взгляд, что человек-мужчина не отец, это совсем не то же, что человек-мужчина и отец?
Могу объяснить со следующей колокольни. У меня есть определенная, можно назвать это эмоциональной градацией, я называю ее градацией ассоциативной, а все мужчины, они делятся на три основных типа. Первый тип – это щенок. Это мужчина, у которого нет никаких обязательств. У него нет самки, нет женщины, нет стаи. И вот щенок, он, собственно, так себя и ведет. Причем правда заключается в том, что мужчина может быть щенком и в 50 лет, быть безответственным, увлеченным исключительно тем, что ему нравится, заниматься только собой и ставить свои развлечения, свое веселье вперед всего. Есть второй тип мужчин. Второй тип мужчин – это у нас самцы. Самцы – это те, кто уже доказали в каком-то смысле свою профпригодность. Это те, у кого вот есть самка. И, собственно, разница заключается в том, что тут уже воля неволе, когда мужчина находится в соприкосновении с женщиной, в диалоге с ней, а уж тем более в совместной жизни, ему приходится меняться, ему приходится эволюционировать для того, чтобы это как-то клеилось. Потому что хочешь не хочешь, а мальчики и девочки все разные. И мужчины от женщин очень сильно отличаются, несмотря на то, что на первый взгляд кажется не так уж велика разница. Есть вожаки. Вожаки – это те, у кого есть дети, и кто выходит уже в статус состояния того, что вот я вожак, вот моя стая. У меня на эту тему когда-то была целая огромная статья, что я отвечаю за свою стаю, потому что даже если вот у мужчины есть там жена и ребенок, он не обязательно вожак. Вожак всегда берет на себя полную ответственность за свою стаю. Вот. И как все победы этой стаи, это его заслуга в первую очередь, потому что он смог, организовал все на строил, так и все поражения.
То есть все-таки патриархат.
Это его поражение. Нет, ни в коем случае.
А щенок и вожак, они как-то могут измениться в течение жизни? Мужчина сначала был щенком, потом стал самцом, вожаком, а потом снова стал щенком, если у него там что-то не получилось.
Конечно, да, может быть такое, но тут все просто. Тот, кто понял, жизнь, какого рода трансформация с ним происходит, когда он становится вожаком, а трансформация – это огромная. Семья – это невероятный ресурс для мужчины. И такая опора в мотивации, в своей внутренней силе, в уверенности в себе, которую заменить чем-либо другим просто невозможно. Однако также это не только сила, но это и большое количество обязанностей, нюансов, сложностей, с которыми приходится бороться. И иногда кажется, что шкурка не стоит вычинки. Вот. И человек может скатиться до самца. И мы часто можем это видеть, когда, к примеру, совершенно типичная ситуация, когда мужчина не выдерживает семьи, уходит там, к молодой любовнице, допустим. Особенно в кризисный возраст это частая история. Или, к примеру, уходит из семьи жить вообще просто сам, говорит, все, я не знаю, хочу кататься по байкерским фестивалям, слушать рок-музыку и сидеть в мастерской, вот мне больше ничего не надо. Бывают и такие расклады. Вот, и в этом нет ничего плохого. Я очень хочу отметить важный момент. Он заключается в том, что между ними нет разницы в плане хорошо, плохо, правильно, неправильно. Это просто выбор жизненной позиции, выбор собственного статуса, выбор тех благ, которые ты хочешь получить, и тех обязанностей, на которые ты готов согласиться ради этих благ.
Давай вернемся к твоему уходу в декрет. Исходя из той картинки, которую ты нарисовал, ну вот в таком обыденном сознании как-то не вяжется образ вожака и декретный отпуск.
Абсолютно верно. Потому что у нас как-то образ вожака заключается в том, что вожак притащил домой добычу и все остальное время дома спит. На поверку в жизни это не так. Коль уж у ребенка есть два родителя, сразу все не одинаково и сразу все не равно по нагрузке, потому что ввиду того, что мужчина биологически не может иметь детей, это нелегкая судьба, я имею в виду в первую очередь в физическом плане, она все-таки ложится на женские плечи. И мужчина, по идее, должен включаться в процесс беременности с момента, когда увиден тест, или когда это подтверждено соответствующим врачом, что все, мы беременны.
А когда ты ушел в декрет, и твоя жена была тоже в декрете, вы как бы вместе ухаживали за младенцем? Или она строила карьеру там, или чем она занималась в этот момент? Как у вас произошло разделение обязанностей?
На тот момент она была директором розничной сети небольшой. У меня был свой бизнес, но у меня был относительно свободный график. Значит, последний раз мы были на работе в день, когда она рожала, на ее работе. Первый раз мы были на ее работе с двухнедельной Алисой. И это, конечно, было не очень умно, но в тот момент было невозможно ее переубедить. Но представляете, да, как спорить с беременной женщиной? С моей женой вообще спорить не очень есть смысл. А с ней беременной спорить, ну, было просто нецелесообразно. И вот я просто понял, что если я не включусь в этот процесс, во-первых, я хотел в него включиться, я понимал, что, ну, она просто сама это не выдержит, потому что процесс-то оказался на поверку очень тяжелый, и там началось.
А можно уточняющий вопрос, да?
То есть, да, конечно.
То есть, получается, вы как бы не планировали особо, что ты уйдешь в декрет, и планировалось, что жена будет совмещать работу и как бы смотреться за ребенком. Как это?
Мы планировали, что мы справимся так. То есть план был таков, что мы разберемся. И мы разобрались, все получилось в итоге хорошо. Вопрос в том, какой ценой. И это было крайне непросто, потому что первый вопрос, конечно же, грудное вскармливание. Вот, а мы были прям упорно на него настроены. И когда жена на работе, как кормить ребенка? Ну и там были истории, что она с утра покормила Алису, поехала на работу, я там через 2,5 часа привез Алису на работу, она ее покормила. Я пошел пару часов погулял, отдал ей Алису, съездил на свою работу, приехала, она ее покормила, я ее забрал, поехал домой готовить еду. И вот так было, ну, практически весь первый год.
То есть ты был все конечно, время с Алисой бы всегда?
Да, я все время с ней был, и я этого очень хотел, я четко понимал, что если я не буду включаться постоянно в эти процессы, первое, я не смогу защитить свою жену от ребенка. Звучит странно, правда? Зачем защищать женщину от ребенка? А защищать ее нужно за тем, что ребенок в сущности это очень большая помеха на бытовом уровне, потому что ребенок не дает спать, ребенок не дает отдыхать, ребенок не дает заниматься своими делами. А я принципиально хотел, чтобы у моего ребенка была счастливая, уравновешенная мама. Вот, поэтому, по уму, было бы ей, конечно, не работать. И я старался по максимуму снять с нее нагрузку любую, которую мог с нее снять. И у меня получилось достаточно неплохо.
Но при этом не выгорел ли ты сам? Потому что, как я слышу сейчас, основная нагрузка легла на тебя. То есть ты снял ее с жены и поставил под нее свои плечи. Но, как правило, когда есть такое неравномерное распределение, то тот, на ком лежит больше груза, тот и выгорает.
Ну, как сказать? Тогда, конечно, было тяжело. Ну, так и счастье не для всех. Это дорогой товар, не всем в руки дается. Плюс я все-таки в состоянии вожака, а вожака не спрашивают, выгорел ты, не выгорел. У тебя либо счастливая, сытая и радостная стая, либо какая есть. Я хочу счастливую, сытую и радостную. Поэтому приходилось реализовывать это так. Почему это в первую очередь не просто для мужчины? Почему я прекрасно понимаю, как мужчины с этим не справляются? Почему для них это тяжело? У женщины процесс взаимодействия с ребенком – это процесс биологический. То есть у женщин любовь к ребенку – это биологический процесс в чистом виде. О, это так сложилось исторически. Это наш генетический код. Потому что вышло так, что вожак бегал за едой, а женщина сидела с детьми. Из поколения в поколение все вырабатывалось и вырабатывалось. Биологически ребенок всегда ближе к женщине, ребенок всегда имеет с ней очень большую связь. И для того, чтобы быть на уровне женщины, мужчине приходится весь этот механизм у себя отращивать с нуля, к которому он совершенно не приспособлен.
Вань, объясни, пожалуйста, зачем это нужно, если там веками женщина это отращивала, отрастила, и это прекрасно работает, ну, во многих случаях. А у мужчины отращивалось что-то другое. Зачем же сейчас так грубо менять то, что
рушить,
да,
систему,
так кропотливо наращивалось и прокачивалось веками.
Да элементарно. Я могу сказать, зачем я это сделал. Я уже говорил об этом, повторюсь еще раз. Я очень люблю свою жену, и я готов делать все, хоть на мостик становиться, хоть на руках ходить, хоть звезды с неба снимать, чтобы ей было хорошо. Даже при всех моих усилиях ей было не очень, потому что это тяжелый очень период, особенно первый год, прям совсем непросто. А если бы я еще сказал, ну, слушайте, извините, у меня вот механизма нету, что же могу подделать? Вот, а я вот вообще пришел с работы, я устал, и поэтому дайте мне отдохнуть, я вот не могу заниматься ребенком, потому что мне завтра на работу. Но это не мой принцип построения семьи, потому что, беря в жены себе эту женщину, я пообещал себе, что я буду ее любить и защищать. И если часть этой защиты связана тем, что я должен защищать ее от собственного же ребенка, просто давая ей возможность выспаться или пойти прогуляться лишнее время, или делать за нее любую другую работу, чтобы у нее было время на себя, ну, значит, это необходимо сделать. Потому что чего стоит моя любовь к ней, если я не могу ей помочь в таких вопросах, как и в любых других?
Партнер сегодняшнего эпизода – биологически активная добавка к пище Bifiform Baby. Комбинация изученных полезных бактерий в составе Bifiform Baby может способствовать становлению кишечной микрофлоры малыша и помогает адаптироваться к новой для него еде, при введении прикорма или отмене грудного вскармливания. Bifiform Baby не содержит сахаров и подсолнечного масла для детей с первых дней жизни. БАД не является лекарственным средством.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А какие страхи и опасения у нее были, у самой? Справишься ли ты? Как оставить ребенка, когда она там работает?
А вот это отдельный очень важный момент. Почему я еще так рьяно взялся за это дело? Обычно как происходит? Большинство детей, как говорится, в постсоветском пространстве, они выращены однополыми семьями, мамами и бабушками, потому что мужчинам не принято заниматься детьми, особенно маленькими. И как-то происходит, женщина рожает, все, к ней приезжает мама, и они с мамой вот это несколько месяцев, первая мама помогает, женщина как-то справляется, мужчина в этом не участвует, и спустя 3 месяца возникает следующая ситуация. Он как-то хочет, может, даже влиться, но он не был в этом всем с самого начала, он не понимает, он не умеет одевать памперсы, он не умеет мазать пупок зеленкой. И что ему говорит женщина? Отойди, ты делаешь неправильно, ты не умеешь. Что мужчина делает? Ну, как мужчина. Он вместо того, что говорит, давай я научусь, покажи мне. Он говорит, ну, не надо и не надо. Тоже сильно очень надо памперсы менять кому-то. И вот это недоверие, которое возникает у женщины к мужчине, недоверие глубочайшего уровня, когда самому своему, по идее, близкому человеку ты не можешь доверить ребенка, потому что ты просто банально не уверен в его компетентности и не можешь с точностью сказать, что мужчина справится с тем, чтобы накормить ребенка, поменять ему памперсы и одеть в нужное количество одежды. Это тоже одна из причин, почему я сразу пытался максимально влиться в этот процесс. И это недоверие, вот этот момент, он потом остается навсегда, его не переписать, не исправить. И даже спустя огромное количество лет потом восстановить это доверие женщины к этому мужчине будет крайне сложно, почти невозможно. Оно всегда где-то будет сквозняком шуршать в их отношениях. Соответственно, из этого рождается женское недовольство. А из женского недовольства рождается вообще все что угодно, но ничего хорошего. Я об этом успел подумать заранее и вот точно знал, что мне надо включаться, иначе будет беда.
А что для тебя было самое сложное? Было ли что-то, к чему ты не был готов? Или ты готовился к одному, а оказалось, что для тебя лично самым сложным стало что-то совершенно другое.
К ребенку вообще невозможно быть готовым к его рождению. Можно готовиться сколь угодно долго, и все равно из этого будет мало толку. Потому что ты не представляешь себе, что это, когда тебе дают 3500 живого червяка, который орет, и непонятно, чего он хочет, что с этим делать. Неясно, поэтому приходилось разбираться на практике. У нас была прекрасная команда врачей, которые наблюдали мою супругу. Великолепные специалисты, да и благо беременность у нее прошла как по книжке, все четко, ровно. У нас был прекрасный специалист, женщина, доула, которая проводила для нас курсы. Мы разбирались со всеми вопросами относительно грудного вскармливания, температурного режима, еще массы, массы, массы всего. Но когда вот это принесли из роддома и положили, стало понятно, что теория сильно разнится с практикой. Пожалуй, две вещи было тяжело делать. Первое. У моей жены такая особенность, что если она спит меньше 6 часов за раз, считай, что она не спала. То есть у нее совершенно не работает голова. Должность у нее была, которая обязывала ее работать головой. И с этим нужно было что-то решать. А Алиса, она с удовольствием спала на руках буквально там с первых дней своей жизни дома, за одним небольшим исключением. Я не должен был сидеть на месте, я должен был ходить. Вот, и это было самое сложное, по крайней мере, первые пару месяцев. Женя кормила ее, и где-то к полуночи зверь этот наедался до упора, был готов ко сну, и Женя шла спать, а я наматывал себе полотенце на шею, клал ребенка, включал аудиокнигу и до 7 утра ходил по квартире.
Вот это да.
Ну, вот это было крайне сложно. Надо было взять консультанта по сну вместо Доулы. Консультанта по сну для ребенка? Очень, знаете ли, сложно консультировать относительно ребенка, который только что родился. Я изучал эту тему, и, по крайней мере, из тех, с кем я сталкивался, все зависит не от консультанта, а от самого ребенка. Это особенности характера так проявляются, хотя, казалось бы, где у этого животного характер в таком-то возрасте. И вот, в итоге у нас все очень хорошо наладилось, и буквально через 2,5 месяца она великолепно уже спала. На то были определенные причины, почему так было. Первая причина заключалась в том, что она очень хорошо ела, у нее был прекрасный аппетит. И касательно грудного кормления все у нас было ровно замечательно. Доула рассказала о том, что ребенок должен висеть на груди, вот сколько хочет, столько висит. И Алиса висела уже и на груди по 1,5 часа. Неспешно, так сказать, смакуя ужин. Второй фактор заключался в том, что начиная со 2 месяца мы начали заниматься закаливанием и динамической гимнастикой. Я думаю, что вы знакомы и с тем, и с другим. Это, конечно, было круто, потому что динамическая гимнастика дает ребенку хорошую физическую нагрузку, что влечет за собой усталость. Угу. А что влечет за собой усталость? Хороший сон. А что влечет за собой хороший сон? Хороший аппетит.
Когда у ребенка
хороший сон и хороший аппетит, это влечет за собой быстрое физическое развитие, которое потом выливается в интеллект.
Она уже закончила институт?
Вот. И в итоге...
Алиса.
Все. Алиса? Нет. Да, более того, скорее всего, она туда и не пойдет. Но дело не в этом. И, в общем, вот реально, динамическая гимнастика и закаливание дали просто великолепный результат. По Алисе она отлично спала, отлично ела. Она в 5,5 месяцев села, в 8,5 месяцев пошла. И все прям было замечательно.
Вань, скажи, а когда ты чувствовал, что вот твоей батарейки уже не хватает, жена тебя подставляла плечо?
Мне в тот момент казалось, что батарейка моя бесконечна. И мне по-прежнему так кажется. Я определяю момент, когда моя батарейка находится на грани не по своему физическому состоянию, а по своему состоянию эмоциональному. Ну вот, к примеру, давайте прикинем, сейчас же была изоляция, карантин и все прочие дела. Я просидел в этой изоляции, никуда не выезжая, мы живем с женой за городом, с ней, с Алисой, ну вот 3 месяца практически без выхода куда-либо из серии до ближайшего магазина. За все эти дни у меня выходного в чистом виде, в котором я не папа и не муж, и не консультант в какой-нибудь из своих сфер не было, пожалуй, ни одного. И вот я чувствую, что да, может, я на денек бы уехал просто посидеть где-то в тишине, но это не критично. Все сложности, которые связаны с ребенком, они в определенном смысле очень закаляют. Особенно если понятно, для чего это делается, ради чего это делается. И ребенок – это очень мощный инструмент развития для человека, в котором ты можешь или вывернуться наизнанку и навсегда стать травмированным несчастным индивидом, или можешь выковать из себя совершенно новую личность, совершенно прекрасными параметрами и сделать это в первую очередь для того же ребенка, чтобы быть для него хорошим родителем. В этом есть свой определенный азарт, есть определенная увлеченность, потому что я хочу, чтобы мой ребенок был счастливым человеком. И все, что я могу для этого сделать, я по мере сил стараюсь сделать.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А какое ты открытие сделал в декрете? Может быть, отношения с женой как-то улучшились в этот момент?
Тут надо определенную поправку сделать, что к моменту декрета Алиса родилась в 2012-м, а с Женей мы начали встречаться в 2003-м. В 2009-м мы женились, и только через несколько лет появилась Алиса. Я очередной раз убедился в том, насколько все-таки мы мощная с ней команда. И несмотря на любые сложности, мы можем их преодолеть не просто с высоко поднятой головой. Это история про пафос и про некоторое состояние на показ. Когда все понимают, что ребенок плохо спит ночью, плохо ест, у него диатез, а мама с ним фоткается, говорит: «Боже, я так счастлива в материнстве!» С вот такими синяками под глазами и в разные стороны торчащими волосами. Мы остались в этом нормальными людьми, мы не поссорились, мы не начали выяснять отношения, мы знали, зачем мы это делаем, мы понимали, да, что тяжело, да, неприятно. Когда возникла первая возможность еще больше разрядить психологическую обстановку, а это решалось очень легко, надо было просто взять и пинками выгнать жену в отпуск. Это случилось, Алисе года не было, 11 месяцев, наверное, ей было, я ее просто пинками выгнал из дому на неделю. Я отправил ее в тишину к морю, а сам остался с Алисой. Она к этому моменту уже не кормила ее грудью, поэтому все прям отлично решалось. И сразу возникает вопрос: вот как там папа один с маленьким ребенком? А когда моя жена вернулась после этого, я понял, что я готов сидеть бесконечно с ребенком на руках, только чтобы она была в таком состоянии и настроении.
Вань, а как отнеслись близкие, знакомые к тому, что у вас такое не совсем традиционное распределение ролей? Наверное, неправильно сказать, ты не стал мамой для дочери, да? Но вы вот приняли такие неординарное решение в своей семье.
Будем честны, я человек достаточно своеобразный, а 7,5 лет назад, когда родилась Алиса, я вообще был трудно понимаем для окружающих меня людей, включая мою прекрасную тещу, включая мою маму. Ну, в общем, ставок никто не делал, что из меня получится хороший отец. Не потому, что я был каким-то безответственным, глупым или не осознающим суть ситуации человеком. Но все-таки казалось, что я не готов. И когда родилась Алиса, мы приняли решение следующее. Мы сказали всем: друзья, Алиса – это наш ребенок, и нам не нужно от вас никакой помощи. Хотите приехать подержать на руках? Приедьте, подержите. Не надо с нами сидеть, не надо брать у нас ребенка. Мы первый раз отдали Алису в 3 года. И после этого все переменилось. Все увидели, как может быть построен брак, как могут быть построены отношения на этом этапе. Все увидели, что я могу быть действительно хорошим отцом для своего ребенка, или, по крайней мере, так выглядело со стороны, потому что я старался. Вот. Не скажу, что я хороший отец, я, наверное, эффективный отец. Так будет честнее.
А как ты общался с другими мамами? Например, в поликлинике или на детской площадке?
Мамы, наверное, просто пускали слезу умиления. Боже, папа пришел. Какая она счастливая, наверняка от зависти думали они.
Это, в общем, да, но я не то чтобы человек очень коммуникабельный на детской площадке. Я обычно приходил и был увлечен своей Алисой, наблюдениями за ней. И за тем, чтобы с ней, конечно, все было хорошо, потому что наши детские площадки тоже сами знаете. Вот. А с той позицией, которую я выбрал для ее воспитания, ей требовалось много внимания. А позиция была простая, что можно все, но страховка никогда не помешает. Вот, поэтому, когда она лезла на огромную горку, на которую маленькие дети не лазили, потому что ты же упадешь, все будет плохо, мы лезли на эту горку, она лезла как могла, я ее подстраховывал. Вот, поэтому приходилось уделять много внимания, и с другими мамами, папами я не очень коммуницировал.
Это, получается, папы менее тревожные, чем мамы в этом смысле, или нет?
Сложно сказать. Я думаю, здесь все зависит в первую очередь от особенностей характера каждого человека. Второе, все зависит, собственно, от его психологического состояния в данный конкретный момент времени. Ну и третье, я всегда руководствовался одним простым вопросом относительно Алисы. Он заключается в том, что какой родитель будет для нее хорош. Я не считаю, что тревожный родитель, нервный, является хорошим эффективным родителем для ребенка. А потому что вот эту всю нервозность он же, собственно, этому ребенку и передает. И более того, родитель, нервничающий постоянно из-за ребенка, несознательно этого ребенка в этом винит. Вот. Я не хотел таких отношений с дочерью, поэтому справлялся как мог. Со своим состоянием в итоге весьма эффективно справлялся, за исключением того, что буквально раз у меня там случилась длительная бессонница, а так все, да, я почти нормальный человек. По крайней мере, таковым кажусь со стороны.
Какие хитрости, может быть, какие-то секреты воспитания ты можешь посоветовать, поделиться?
Хорошо, раз у нас немного времени, я подведу несколько интересных мыслей, развенчаю несколько мифов, которые существуют в головах родителей и особенно молодых родителей. Миф первый. Ребенок требует какого-то особенного отношения к себе. То есть всем почему-то кажется, что когда ребенок рождается, и вот он такой вот маленький, беспомощный, а всем кажется, что он болен. Его надо укрыть дополнительным одеялом, закрыть окно, чтобы не было сквозняка.
Но это начинается,
чтобы бабушка
еще
к ребенку подходила.
Но это начинается, мне кажется, еще с беременности.
Заранее.
Беременная женщина у нас тоже сразу переходит в разряд неизлечимо
больных.
Вот, ну и это очень такая ложная история, потому что ребенок, он пока находится на грудном вскармливании, имеет такой иммунитет, который не имеет ни один другой человек. Однако за время, пока ребенок этот все время кутается, вокруг него все протирается стерилизатором, а этот иммунитет начинает постепенно гаснуть, и годам к 3 вот этого постоянного укутывания, навязывания температурного режима и прочих вещей, мы имеем с иммунитетом уже определенные нюансы. Вот, а поэтому нужно помнить, что ребенок с рождения, если у него нет никаких медицинских показаний, он здоров. И не нужно сквозняка в комнате, но проветривание должно быть 5 в день. И на проветривание не обязательно накрывать ребенка с головой пуховиком. Вот вы спите в такой комнате под покрывалом, и ребенка накройте покрывалом. Начнет хныкать, накройте пледом. То же самое, та же ошибка на улице. Неужели вы не видели, когда вот гуляет мама, значит, она гуляет, у нее маечка, кепочка, шортики, сандалики, и ребенок идет во флисовом костюме, застегнутом, в вязаной шапке, в плюс 28. Зачем? Чтобы не простудился. Понятное дело, что как только с ребенка это все снимается, ребенок мгновенно простужается. Поэтому мы, когда с Алисой ходили гулять, я ее одевал точно так же, как себя, а я очень морозостойкий человек. Если ей было холодно, я одевал ее больше, но никак не наоборот. Ребенку нужна нагрузка. Нагрузка физическая и, в частности, нагрузка на иммунную систему. Это миф номер раз. Второй миф номер два относительно питания. На начальном этапе там, да, конечно, начинаются хороводы, потому что пока график установления грудного вскармливания, потом снятие с груди, это все такой очень шаткий баланс, но он устанавливается в итоге. И вот с момента, как ребенок начинает есть сам, начинается первая история. Ребенок не хочет есть. Нет проблем. Если ребенок не хочет есть, не надо его кормить. Есть питание. Утром, полдник, обед, перекус, вечер. 5 раз в день. Если вот сейчас ребенок не хочет есть, не надо, нет смысла в него запихивать. Не хочет и не хочет. На следующий раз поест, на следующий раз не поел, на следующий поест. Ребенок не останется голодным никогда. У них превалирует биология, и они по-любому будут есть. Но начинается ж паника, не хочет есть, начинается вот это вот запихивание ложкой, дети начинают от этого плеваться едой. Ну, представьте, это пытка. Вас заставляют есть, когда вы не хотите. Это ужасно. И из этого начинаются там разные пищевые особенности и привычки, и начинается недоверие к своему ребенку. Вот как недоверие в понимании того, что ребенок говорит: мне не холодно, мне жарко. Мама говорит: нет, тебе холодно, надень куртку.
Мама, Вася, домой, мама, я есть хочу или писать?
Именно. То есть родитель не знает лучше, это факт. Дети прекрасно себя ощущают, прекрасно себя осознают. Им нельзя в этом мешать. Вот, поэтому если Алиса не хотела есть, она не ела, ела потом рано или поздно. А что я получил из этого? Какой плюс? И сразу попутно еще миф, что если дать ребенку возможность есть все, что он захочет, он что будет есть? Фастфуд и сладкое. Друзья мои, 3 дня. 3. Ровно через 3 дня ее обсыпало элементарной аллергией. На что я сказал, я говорю: ты можешь есть дальше шоколад и фастфуд, на тебя будет сыпать сильнее. Она мне поверила. Спустя там неделю восстановления здоровья на супах и овсянке, она с тех пор ест сладкое, ну, так, по чуть-чуть.
Круто, все должны взять на заметку.
Ну, потому что есть некоторые заповеди родительства. Я думаю, что я сейчас вам озвучу несколько штук и не буду вас более здесь задерживать. Первая главная заповедь родительства заключается в том, что родитель должен быть счастливым. Потому что несчастливый родитель – это плохой родитель. Тот, кто, обуреваем своими внутренними демонами, несознательно мстит за это окружающим. И первое, кому мы мстим, просто из привычки, это мы мстим своим детям, которые не умеют от нас защищаться. Поэтому родитель должен быть счастливым, чтобы наполнять этого ребенка счастьем, чтобы показывать ему пример. Вторая заповедь. Родитель должен быть смелым. Очень страшно, когда ты смотришь на своего ребенка, который уже посинел весь, и говоришь: «Алис, пойдешь на берег?» «Нет». И ты принимаешь это, и в итоге видишь, что все получается правильно. И вот эта смелость, она важна, и это очень тяжело попервах. Ну, у вас есть ребенок, вы понимаете, когда ребенок лезет там на огромную горку, а ты стоишь под этой горкой, думаешь: блин, сейчас соскользнет нога, и все. Что может произойти? У тебя замирает сердце, и первое желание броситься, накричать на нее, сказать, куда ты полезла, дернуть ее за ноги, снять оттуда подальше от опасности. Но понимание того, что ей все равно нужно этому научиться, и она должна обрести свой опыт, оно должно быть сильнее. Страховать ребенка нужно, подсказывать нужно, убеждать нужно, но не заставлять. Ребенок должен обретать свой опыт по мере того, как этот опыт к нему приходит. Потому что без этого не будет никаких результатов у этого ребенка развития, и ни о какой самостоятельности в итоге не будет речи.
Это Ваня Пух, музыкант, звукотерапевт, корпоративный тренер, колумнист проекта информационной психологической поддержки родителей Family Tree. Ваня, спасибо большое, что поделился своим неординарным опытом.
Спасибо, Ваня, большое. Сказала.
И вам спасибо огромное. С радостью с вами пообщался. Если вдруг будут какие-то вопросы, комментарии к этому, вы можете найти меня где-нибудь на Facebook, или вот девушки прекрасные оставят на меня ссылку, чтобы я мог дать ответы на желаемые вопросы. Друзья, берегите себя, берегите друг друга, рожайте детей продуманно, сознательно и растите их в счастье и любви. И это будет великолепно. Может быть, таким способом мы сделаем наш мир немножко лучше.
А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока!
Пока.
Партнер сегодняшнего эпизода – биологически активная добавка к пище Beefyform Baby. Биологически активная добавка Beefyform Baby используется в качестве источника полезных пробиотических микроорганизмов с первых дней жизни малыша. Комбинация полезных бактерий в составе Beefyform Baby хорошо изучена и разрешена к применению у детей раннего возраста. Родители легко могут приготовить пробиотическую суспензию сразу на всю продолжительность приема. Всего одна порция в день. Просто, легко, гигиенично. БАД не является лекарственным средством.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.